Радиомаяк.ру представляет. Дышите глубже. Неизвестное об известном.
Вот о чем мы поговорим сегодня. О Петре Яковлевиче Чаадаеве, выдающемся человеке, в общем, находящемся на периферии, я бы сказал, по ряду причин нашего общественного интереса. Какие-то причины мы сейчас подробнее поймем в разговоре с кандидатом филологических наук, доцентом, историком российской русской литературы и культуры Сергеем Федоровичем Дмитриенко. Здравствуйте, Сергей Федорович.
Здравствуйте, Сергей Федорович.
Не первый раз у нас Сергей Федорович, каждый раз это очень интересно, о ком мы только уже не вспоминали из классиков русской литературы. Петр Яковлевич Чаадаев не является классиком русской литературы, тем не менее он является, видимо, классиком русской мысли.
Но все знают почему-то письма к Чаадаеву.
Нет, и письма, философские письма самого Чаадаева.
Философические.
Философические, извините.
Хотя они были написаны на французском языке.
Да.
Петр Яковлевич считал, что следует писать на французском, чтобы быть доступным всему образованному сообществу, не только в России.
Да.
Хотя в России, естественно, то образованное сообщество прекрасно владело французским языком. Но история философических писем достаточно длинна.
Давайте просто расскажем про историю самого Петра Яковлевича.
Чаадаева. Да,
человек интересный, мягко говоря, судьбы.
Да, вот о Чаадаеве знают все, но...
Фамилию слышали, да.
Да, но фамилию слышали потому, что в школе стихотворение Пушкина к Чаадаеву, я думаю, сейчас его заучивают наизусть. «Мечты, надежды, тихой славы, недолго». Не жил нас обман, исчезли юные забавы, как сон,
как утренний туман.
Да. Ну вот вы можете подхватить, да. Хотя, к сожалению, этим все и ограничивается. Там «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, на обломках самовласти напишут наши имена». Да, вот это все мы заучивали, там, по-моему, чуть ли не в пятом классе или в четвертом, по старой программе. А потом, ну как, да, «Звезда пленительного счастья», потом вышел еще один фильм «Миф», вот о декабристах Владимира Мотыля. И так вот Чаадаев присутствует, мы все знаем, да, что вот он был объявлен императором Николаем Павловичем сумасшедшим за публикацию этого философического письма. Ну, собственно, на этом все и заканчивается, и... Вообще-то говоря, Чаадаев, конечно, стал таким культурным мифом. Одним из главных, может быть, или самых заметных культурных мифов в нашей русской истории, в русской памяти. Вот во многом, конечно, благодаря Александру Сергеевичу Пушкину. У него ведь есть несколько стихотворений, посвященных Чаадаеву, ну и прежде всего «Четверостишье», которое было написано примерно в то же время, то есть молодым Пушкиным в 1818, 17, может быть, 20 году. Они с Чаадаевым познакомились, очевидно, у Николая Михайловича Карамзина, который читал новые главы своей истории государства российского, и вот там они их слушали, как-то обсуждали. Очевидно, друг другу понравились, поскольку общение их продолжалось всю жизнь, вплоть до гибели Пушкина, и Пушкин отозвался, в общем, на философическое письмо. Правда, письмо это он Чаадаеву не отправил, но оно сохранилось, его можно прочитать. Но тоже написано на французском языке, естественно. Вот это четверостишье, оно любопытно. «Он вышней волею небес рожден в оковах службы царской. Он в Риме был бы брут, в Афинах переклес, а здесь он офицер гусарский». Значит, брут — это не тот брут, который,
да,
ну,
да,
как
и
мы
ты
знаем,
брут,
да, и ты брут, да, это не тот Марк Юний Брут, которого мы все знаем как убийцу Юлия, одного из убийц Юлия Цезаря, а это совершенно другой брут, Люций Юний Брут, патриций, которого... называли основателем, в общем, римской государственности. Он даже жил раньше Периклеса, то есть Перикла, который, в свою очередь, был афинским управителем и человеком, при котором расцветали науки и искусства. То есть Пушкин прочит Чаадаеву вот такое высокое, высокую миссию при других политических там, и общественных обстоятельствах, а здесь он его называет так, как тем, кем он и был. Он был в те времена гусарским ротмистром. Ахтырский гусарский полк. Это не самый заметный, знаменитый гусарский полк, но, тем не менее, это полк, который входил в Париж во время наполеоновских войн. Да, да и сам Чаадаев был активным участником этих кампаний, участником Бородинского сражения.
Да, он вообще ходил в штыковые атаки.
Да, 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 это был отважный человек.
Блестящий офицер, да.
Вне всяких сомнений. И действительно, он вот был такой заметной фигурой, ну, очевидно, как любой повоевавший человек вот среди такого штатского сообщества, особенно интеллектуального, которое тем более мечтает о каких-то широких преобразованиях. «Мечты, надежды, тихой славы, недолго не жил нас обман». А это стихотворение тоже вот, пушкинисты атрибутируют примерно 18-19 годом в связи с тем, что Александр I, выступая в Польше, вроде как бы пообещал конституцию, и все надеялись, что эта конституция появится, но вот потом оказалось, что все-таки ничего этого в ближайшее время не будет. То есть итоги войны 12-го года оказались довольно скромными. И Чаадаев в этих обстоятельствах, он как-то, так сказать, растворился, что называется, в пространстве, вышел в отставку и стал вести рассеянный образ жизни. Должен заметить, что, несмотря на его такую прогрессистскую репутацию, у него были хорошие пиарщики. С одной стороны, Александр Сергеевич Пушкин, а с другой стороны, Александр Иванович Герцен, который тоже, прочитав философическое письмо в журнале «Телескоп», пришел в совершенный восторг и стал всячески, так сказать, превозносить Чаадаева как человека, несущего новое слово вот в русское пространство, чуть ли не новый, такой, новый завет, так сказать, вот, что-то такое. Хотя должен заметить, эти письма были написаны задолго до публикации в 1836 году. И написаны они были, в общем, по такому поводу, ну, частному. Была такая красавица, дама, Екатерина Дмитриевна Улыбышева.
И тут без женщин, да, не обошлось.
Ну, как, нет. Да. Женщина всегда была и останется стимулирующим фактором, да, да, всего и вся. У нее была сестра Елизавета, довольно известная в те времена поэтесса, кстати, писала тоже на французском языке. И вот эта Улыбышева в замужестве Панова как-то они встречались с Чаадаевым, как-то были дружны. Вот, ну, что за... Чаадаев был, надо сказать, человек без быта. У него не было ни семьи, и хотя у него был брат, и в общем, были, так сказать, доходы. И,
но он при деньгах был.
Он был при деньгах абсолютно. Слушай, должен сказать...
Говорят вот, же, что с него писал Онегина Пушкин, фактически, нет?
Онегина, Чацкого, Чацкий, mm-hmm. Чаадаев. Mm-hmm. Мифов очень mm-hmm. много. Я сейчас отчасти...
Ну, он был храбр, блестящий, да, очень,
да,
хорош собой.
Бесспорно. Великолепно... Ну, хорош собой, он рано облысел. Хотя лысина мне, как человек, тоже...
Федор Бондарчук.
Облысел. Да,
но он был статный
достаточно
человек,
рано, да. Да, естественно, ну, гусар.
Знатного
гусар,
рода,
да.
Значит, обеспечен, да.
Ну, род, да, давайте тогда начнем немножко, скажем, о знатном роде. У него был замечательный, выдающийся и тоже, так сказать, скандально, в общем, отчасти знаменитый дедушка. Это Михаил Михайлович Щербатов, князь, который писал, так сказать, на досуге некоторые... написал несколько таких экзотических сочинений, там у него был утопический роман, но самое главное, что он стал автором трактата о повреждении нравов в России, который тоже, это была такая консервативная, конечно, так сказать, критика.
Это то, что Екатерина объявила.
Да, 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 да. Там это, там был, у него была скандальная тоже,
то есть, так сказать, судьба. Бесить императоров это было в роду у них, да?
Ну, в общем,
сейчас прорвемся.
Неизвестное об известном.
Мы обсуждаем, как дальше пойти.
Мы уже поняли, что не просто так яблоня от яблони далеко не падает. И, видимо, в роду этих людей было...
Ну, подхватил интеллектуальную традицию.
Конечно.
Не смотреть на жизнь открытыми глазами. Да.
Помазаннику очередному. Вот что я хотел с вами обсудить. На самом деле, мы приблизительно понимаем... Кстати, Чаадаев вот жил последние там, лет 20, если не 30, совсем рядом с тем местом, где,
на Новой Басманной,
где, да, где жил и учился я, на Новой Басманной. Там, по-моему, не сохранилась эта часть флигеля, не сохранилась.
Да, да, считают, что ее нет.
Да.
Нет.
У нас же нет музея Чаадаева.
Нет, нет, да? Нет.
И мне кажется, неспроста. Все-таки люди, которые ставят под сомнение вообще всякое мироустройство в Российской империи, они как-то всегда не очень угодны. Вот. И я хотел бы просто разобраться с вами, что такого написал в этих бумажках. Он же не поднимал бунта, да? Он не вел людей на, значит, Сенатскую площадь и так далее. Это, в общем, был вполне себе такой, я бы сказал, даже отчасти не без конформизма человек. Вот что же такого он написал, что привело в такое негодование Николая Первого, и он объявил его действительно сумасшедшим?
Ну, вы знаете, это так, таких ситуаций в России случалось немало и до, и после. Вот ведь «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева — это тоже книга, которая, ну, могла бы при других обстоятельствах пройти, в общем, практически незамеченной. Но получилось так, что вот она, так сказать, довела Радищева фактически, так сказать, до самоубийства в итоге, да. Но это отдельная тоже большая тема. А что касается философических писем, то вот они были написаны за 5 примерно лет до этого, и он вот переписывался с Екатериной Дмитриевной, и то есть как переписывался? Он готовил эти письма, даже, так сказать, ну, естественно, она их читала, и более того, что когда это письмо было опубликовано в журнале «Телескоп», вот тут вы обычно привязываете как-то к каким-то датам, значит. Вот тут можно сказать, что это было 180 лет назад, в 1836 году, в сентябре. Причем это был еще летний журнал, номер журнала, и он запаздывал. И...
То есть Пушкину еще оставалось жить 3 месяца.
Да, Пушкин прочел, конечно, да, да, да. Он, значит, он запаздывал. Его издавал замечательный тоже такой интеллектуал Николай Иванович Надеждин. Но человек довольно не то что неорганизованный, но, в общем, со своими бытовыми, очевидно, проблемами, любовными проблемами. Он был влюблен в неудачно, несчастливо влюблен в сестру Александра Васильевича Сухово-Кобылина. И он запаздывал с журналом, с изданием журнала. Он был не в графике. Почему это вообще попало в печать? Ну, естественно, он не предполагал, что эти письма, написанные 5 лет назад, письмо, он только первое письмо. Да,
обществе,
его, да, оно было, так сказать, да. Это московский журнал. Цензором у него был замечательный, кстати, лингвист и тоже интеллектуал Алексей Васильевич Болдырев, профессор и ректор Московского университета. Он подписывал этот журнал, ну, как по свидетельству современников, чуть ли не играя в карты. Он играл в карты, ему принесли, значит, на подпись, как цензура, ну, предварительная цензура. Ну, он спросил, там ничего нет, предосудитель, ничего нет, он подписал. И через некоторое время поплатился за это своей должностью, значит...
Много
Надеждина Николая Ивановича отправили в Усть-Сысольск, это нынешний Сыктывкар, значит, 1300 верст от Москвы, а Чаадаева Николай Павлович объявил сумасшедшим, прочитав это письмо, в общем-то, сказать, и Что он там усмотрел? Я думаю, все-таки...
А вот заметьте, вот все-таки это... кодекс, мы обсуждали недавно с моим товарищем,
да.
Вот подобного рода прегрешения, в десятой доле даже этого, хватило бы, чтобы, скажем, там, в 36-м году, спустя 100 лет, человека просто отправили бы, превратили в пыль в лагерную, да,
и... Не только человека, но и всю семью.
Всю семью, да. Но был кодекс... Все-таки кодекс, да, у людей, да, Николай. То есть Чадаев до конца жизни, он пережил Николая на год с лишним. Он,
да.
прожил да. в общем, никем не тронутый. У него была масса поклонников, но об этом попозже мы говорим.
Ну так что там было?
Да, да, так, ну, вы понимаете, тут вот, кстати, вы хорошо вспомнили это. Что там было, да. Это проще, конечно, сейчас я скажу, что там было. Но мне хотелось бы вот еще на что обратить, раз уж вы этот момент зацепили, через 100 лет. Дело в том, что эти письма были опубликованы полностью только в советское время. И занимался изданием этих писем тоже князь, это князь Шаховской, Дмитрий Иванович. Он был внучатым племянником Чаадаева. Ну, у Чаадаева своих детей не было, но у его кузины Натальи Дмитриевны Щербатовой, значит, вот в замужестве Шаховской, вот, значит, было двое сыновей, и от Ивана родился вот этот Дмитрий Иванович Шаховской. И в этом, кстати, сентябре, а может быть, по старому стилю, это самое начало октября, там непонятно совсем, это 18 сентября, ему исполняется 155 лет. И вот я бы хотел вспомнить об этом человеке, поскольку он не только перевел все письма Чаадаева, и его переводами пользуются до сих пор, и их переиздают именно их, они блистательные. Ну, сами понимаете, что это было, делалось уже в 30-е годы, ему тогда было за 70. При этом его как раз в 30-м году советская власть лишила пенсии, которую он получал по старости. Так вот, его в 38-м году арестовали, архив изъяли, и следом его расстреляли. Вот судьба потомка, ну, не прямого, но все-таки внучатого племянника Чаадаева.
Потому что пришли ребята без сентиментов.
Да. Причем самое интересное, его как-то архив даже сохранился, и вот по моим наблюдениям, там некоторые наши следующие чаадаеведы, не скрывая, что они им пользовались, они там из этого архива довольно много взяли для своих уже научных студий. Так что философические письма Чаадаева... Мы смогли прочесть, ну вот, те, кто хотел, смогли прочесть только в 20 веке. И должен заметить, что ничего такого, ну, революционно потрясающего там в этих письмах, в общем, и нет. Это такие свободные размышления философа
о жизни.
Я бы сказал, не только о богопознании, понимаете, да. Там самое главное, что там было противопоставление двух церквей, восточная и западная, то есть православие и католичество. И вот это было, конечно, для Николая Павловича, который все-таки был главой Русской православной церкви, так сказать,
папа. Там было еще и посерьезнее, да. Там просто говорят, что нам Божьим, Петр Великий дал, вытащил нас за волосы, вот нашу затхлую всю историю, и направил по нужному направлению. А теперь-то мы идем ровно наоборот, да, то есть такая была мысль, да. И что же мы, значит, наследие великого человека обращаем в прах своими, значит, закрыванием себя от всего мира.
Ну, то есть он с критикой выступил?
Скорее так, с неким... Он повесил вопрос, это не была критика, это был такой, вот, как бы, да.
Вот это точное определение.
Да, он повесил вопрос, но это уже было таким вызовом в абсолютно вымуштренном обществе Николая I к тому году, что, конечно, люди, конечно, так прифигели современным языком, говоря.
Ну, понимаете, все-таки Николай выстраивал, особенно он-то пришел на волне, опять-таки, вот этого декабристского путча.
Сейчас мы прервемся. Я просто вспомнил, что Николай выстраивал даже в церкви великих князей, чтобы они стояли ровно у алтаря.
Естественно.
Как бы, во всем он видел необходимость порядка. Ладно, поговорим об этом чуть подробнее, о том, значит, чем насолил Чаадаев и за что благодарны мы им должны быть через 6-7 минут.
Дышите глубже с Петром Фадеевым.
Да, продолжить.
Итак, философические, именно философические.
Неизвестные.
Вот так, сейчас, да,
об известном.
У вас заставочка еще, заставочка. Дайте пленочку, пожалуйста.
Ну, так философические... Стареем, на отбивках разговариваем.
Заговорились уже. Философические письма Петра Чаадаева обсуждаем с Сергеем Федоровичем Дмитренко. Что же, значит, поднятые вопросы, я бы сказал, скепсис, вот что, на мой взгляд, характеризовало творческий путь Чаадаева.
Вот интересно...
Скепсис, как бы, да, сомнение, как бы, да, в том, что мы правильно ли мы идем дорогой. Вот даже это вызвало совершеннейшее возмущение в властных кругах.
Вы знаете, вот сам формат радиопередачи меня подталкивает к тому, чтобы все-таки говорить о вот этом кипении страстей и о людях, которые вокруг этого сосредоточились. А с другой стороны, обратите внимание на то, что, слава богу, в последние 25-30 лет у нас Чаадаев издан вполне прилично. Издано собрание всех его сочинений и избранных писем. Изданы две книги в серии «Жизнь замечательных людей», причем одна вышла еще в 60-е годы Александра Александровича Лебедева, и в годы перестройки вышла и переиздавалась книга Бориса Николаевича Тарасова. Борис Николаевич Тарасов также издавал Чаадаева уже как автора. У него вот в 2008 году в издательстве «Русский путь» вышел огромный том, где собраны не только сочинения Чаадаева, но и воспоминания о нем, и литературная критика, то есть критические отзывы. И я очень рекомендую эту книгу всем читателям, поскольку мы тут только, я думаю, подходим вот к тому, что все-таки написано в философических письмах. Сейчас я скажу об этом. Кроме того, я должен заметить, что вот я с собой даже захватил ее. У нас выходила книжка, подготовленная Верой Юрьевной Проскуриной, и Верой Аркадьевной Мильчиной, и Александром Львовичем Аспабатом, тоже посвященная Чаадаеву, то есть сочинениям, в ней собраны сочинения Чаадаева и соответствующим образом откомментированы. Так что есть что почитать. Много Чаадаева в интернете. Я бы обратил внимание и на то, что там есть одна замечательная такая статья Николая Ивановича Ульянова. Был у нас такой литературный критик и отчасти, я бы сказал, и философ, который в годы Второй мировой войны, отсидев в ГУЛАГе, все-таки оказался на Западе. И вот он написал статью о Чаадаеве. Она называется не больше, не меньше, как «Басманный философ». И там он, перечитывая прежде всего философическое письмо Чаадаева, которое было в телескопе, он приходит к выводу, что там единственный главный тезис, который был подхвачен и развивался Герценом, это ненависть к отчизне. Вот, вот такой парадокс увидел там Николай Иванович Ульянов. Я должен заметить, что это, конечно, парадокс не пустой, поскольку вот эта знаменитая фраза, вот сейчас я ее прочту в том переводе, в котором она впервые была, значит, появилась, значит, на русском языке. «Я не умею любить свое отечество с закрытыми глазами, с поникшим челом, с зажатым ртом. Я полагаю, что родине можно быть полезным только под условием ясного взгляда на вещи. Я думаю, что время слепых привязанностей миновалось». И вот, вот этот тезис и сказанное вокруг него, оно, я думаю, возбудило вот это, в общем, достаточно всеобщее негодование и привело к тому, к чему это привело. Дело в том, что не только, значит, Чаадаев был объявлен сумасшедшим, и Улыбушева тоже была объявлена сумасшедшей. Ее никто иной, как ее муж, я думаю, возможно, приревновавший ее к Чаадаеву, сдал ее в сумасшедший дом.
А можете мне пояснить, это что же за такая влюбленность, чтобы писать такие письма Улыбушевой? Вот это мне точно непонятно.
Вы знаете, у нас... Он хотел донести мысль, а выбрал форму такую, какая разница.
Ну нет, она же ему нравилась.
Ну,
или что это за отношения такие были?
Ну, вот недаром, возможно, Чаадаева как-то сопоставляли с Чацким, да? Декабрист без горе декабря, ума, да. Горе от ума. Вот Чацкий тоже, ведь он такой парадоксалист. Он приезжает в дом, где находится его невеста, любимая девушка, на которую он хочет жениться, и говорит обо всем, кроме одного. Он не говорит о любви.
О любви, да.
Да. Вот это такой вот странный человек. Да, он, это, понимаете, это, конечно, безумец. И вообще-то говоря, здравые литературоведы могут объявить его сумасшедшим, потому что нельзя войти в дом к будущему тестю и объяснять тестю, как ему нужно жить. Это мог сделать только безумец. Или комедийный персонаж.
Или человек с большими комплексами.
С другой стороны, только безумцы, люди неординарные, толкают этот мир вперед. Знаете, вот посмотрев фильм про Стива Джобса, ты понимаешь, что это был крайне неприятный человек, который переступал через друзей и так далее. Знакомых.
Очень хорошо, что вы вспомнили про фильмы. Да. Вот есть фильм «Доживем до понедельника». Все его знают и любят. Да. Прекрасный, это хрестоматийный фильм. Но есть пьеса Георгия Полонского, выдающегося драматурга, хотя он написал очень мало, которая называлась «Доживем до понедельника», запятая, или «Подсвечник Чаадаева». Mm-hmm. Вот у этого Ильи Семеновича Мельникова, которого играет Вячеслав Тихонов, по пьесе в учительском шкафу стоял подсвечник Чаадаева, который когда-то какой-то из его учеников, пятиклассник, принес ему и подарил. Он сказал, я не знаю точно, был ли он чаадаевским, но это подсвечник тех времен, и по легенде он принадлежал Чаадаеву. И вот для Ильи Семеновича, который человек, надо сказать, чем больше смотришь этот фильм, тем больше понимаешь, что это отнюдь не самый положительный персонаж. И недаром ему вот эта учительница Светлана Семеновна говорит, что нужно сердцем понимать ученика. Хотя, казалось бы, она очень средняя учительница.
Вам не жалко учителей? Пожалейте наши уши. Помнишь, как он кричал на учительницу?
Да, конечно. Конечно, он человек... Ложить. Он такой, он человек очень жесткий. И должен заметить, что это все есть в фильме. Там, правда, по пьесе Полонского, там эти мои представления о счастье, сочинение, сжигаются как раз на свече
Чаадаева. Да,
то есть этот Шестопал, Генка Шестопал, влезает в кабинет, увидит там этот подсвечник, зажигает свечу, свеча там современная вполне, это тоже оговаривается, естественно, и сжигает на этой свече. В фильм это не попало почему-то, но Полонский очень точно ухватил вот эту мифологичность самого Чаадаева в нашем сознании, и всего, что с этим связано. И вот в этом смысле я всех призываю просто войти в интернет или взять, у кого это есть в изданиях, и посмотреть письма Чаадаева, и посмотреть его, кстати, афоризмы, которые гораздо интереснее. Вот мне не доводил, то есть я не стремился к этому, чтобы преподавать, значит, Чаадаева как философа там, студентам Литинститута, но я, когда я читал курс литературной критики, я всегда говорил о Чаадаеве как чутком литературном критике, как человеке, который очень был внимателен и тонок в эстетических вопросах. Вот, в частности, у него есть такой афоризм. «Бог создал красоту для того, чтобы нам было легче уразумевать его». Mm-hmm. Вот это, по-моему, замечательно совершенно. Видишь, хотя это парадокс, конечно, и его недаром критиковали настоящие...
Ну, я понимаю, почему его не любили. Не любили, даже он и сейчас, там, лет 30 назад. Как всегда в русском очень архаичном таком обществе, неповоротливом, не готовом к переменам, мало того, яростно сопротивляющимся этим переменам. Вот почему его кумиром был Петр I, который вытащил своей рукой просто вот это все и бросил в другую совершенно плоскость. И всему, чему мы обладаем, это, в общем, благодаря Петру, который совершенно поменял вектор этого направления.
Естественно,
так вот, такой неспокойный ум, который говорит, а таких людей, собственно говоря, видимо, не любят много где, но у нас по особым причинам говорят, что тебе надо, чего больше всех надо, у нас все хорошо, тебе не нравится, и вали отсюда, и так далее. То есть вот люди, которые, что называется, которых колбасят, да, которые тревожатся, что-то им неспокойно как-то, да, вот хорошо ли живем, правильно ли, вот таких людей, конечно, не очень любят.
При этом я должен справедливости ради заметить, что Чаадаев был вполне себе таким крепостником. И его взаимоотношения с крепостными крестьянами были отнюдь не самыми ласковыми. Он мог сдать своих крепостных солдат, за что ему выплачивалось от казны.
Как и Некрасов, известно, который проигрывал в карты.
Нет, у Некрасова все-таки там были сложнее отношения. Он проигрывал в карты, все-таки не крестьян, потому что там, это сюжет немножко другой. Но, хотя, естественно, вот это сочетание, с одной стороны, он печальник горя народного Некрасова, с другой стороны, он вполне головорез карточного стола, как его называли, человек, который мог, конечно, ради литературных каких-то выгод.
Тоже Некрасов, мне кажется, потом нашел для этого изящную полемическую форму, когда, допустим, видишь, что ты родину не любишь, допустим, да, традиционно, зачем ты ее так, значит, гадишь? А кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизну свою.
Муза мести и печали, да. При этом даже вот та железная дорога, если говорить опять-таки, вы понимаете, вот многое у нас замешивается на мифах, создаваемых в школе.
На секунду прервемся.
Неизвестное об известном.
Ну, не хотите ли вы сказать, Сергей Федорович, что Чаадаев был во многом позер? Нет?
Конечно, поза была, безусловно.
Вот мне тоже так кажется.
То есть, вот, я опять-таки призываю, слава богу, есть наследие
его... девальвировали его мысли. Вот,
нет. Мысли его, понимаете, мы все знаем наши тяготы, наши трудности, наши проблемы. Он их обозначил, попытался обозначить громко. Но при этом... Это одна политическая сторона дела. Там есть еще религиозные вопросы, очень интересные, очень сложные. Хотя вот знатоки, так сказать, религии, религиоведы, они говорят, что тут Чаадаев тоже очень много упрощает, спрямляет. И здесь остается, опять-таки, в сухом остатке тоже только политическая сторона, поскольку все-таки вот наш столб государственности, связанный с православием, он во многом, конечно, или в главном противостоит католицизму, который как бы наднационален, надгосударственен. Если мы вспомним даже вот устройство Германии, когда князь был одновременно епископом. То есть вот эта светская власть и духовная власть соединяются, и все сконцентрируется в Риме. Но и тут Чаадаев оказался, так сказать, путаником, что называется, поскольку все-таки... он стал соединять религию и науку. А проблема науки все-таки с точки зрения Чаадаева сводилась лишь к тому, что наука должна объяснять, что называется, промысел Божий. А это слишком, на мой взгляд, простая задача для науки. Лучше их вообще развести, так сказать. Но чем был хорош Чаадаев? Опять-таки повторяю, вот это бродильное, эти дрожжи, это бродильное начало, которое благодаря вот этому казусу с философическим письмом и с телескопом попало на русскую почву, оно стало на протяжении многих десятилетий парадоксом, который как-то пытались осмыслить. Почему вот доказали? Что за этим было? Вот эта полузапрещенность этого письма, трудодоступность, даже когда оно появилось, оно не сразу было осмыслено так, как это писал Чаадаев. А там очень много мыслей. То есть, чтобы прочитать Чаадаева так, как он это писал, нужно составлять какой-то предметный план. Вот религия, вот государство, вот народ, вот взаимоотношения народа и власти. То есть, это многослойное произведение. Вот почему я призываю, это по радио не обсудишь. Но вот сама личность Чаадаева, она стала вот такой знаковой, знаменательной для всех нас, именно потому, что он вот попал в эту ситуацию. При этом я тоже должен сделать этот акцент на его судьбе, на том, что и письмо писалось, письма писались, и адресовал он их женщине. И вот это Екатерина Гавриловна Левашова, у которой он провел, последние 25 лет жизни. Причем она же умерла задолго до его, ухода. И потом и умер ее муж, но он продолжал жить вот в этом флигеле знаменитом, который, очевидно, исчез. Они вот чувствовали, что Чаадаев — это та сила, которая, ну, понимаете, как вот воздух, без которого невозможно, ну, как-то сделать глоток полной грудью, так сказать. Это не то, что вот в России абсолютно спертый воздух, вот появился Чаадаев, и все преобразилось. Нет, Чаадаев просто вот попал в ту ситуацию, которая заставила всех нас посмотреть пристальнее на самих себя. Вот я заметил, что в 60-м году, когда Чернышевский в журнале «Современник» пытался напечатать «Апологию сумасшедшего», а как вот еще очень важная вещь, когда Чаадаев решил ответить, сумасшедший он или нет, и стал писать эту апологию, не закончил, но Чернышевский на волне перестройки, что называется, или реформ, он решил ее напечатать. Ее, конечно, цензура не пропустила. Но ее Салтыков-Щедрин прочел, который тогда был, значит, тоже в круге современника. И я думаю, что вот идеи Чаадаева, которые содержатся в этой апологии сумасшедшего, они повлияли, конечно, и на концепцию истории, в истории одного города, где тоже говорится, что истории у нас нет, как это говорится, значит, у Чаадаева. И вот эта знаменитая фраза Салтыкова «Я люблю Россию до боли сердечной», где он объясняет, что любовь к родине может быть требовательной, она, конечно, вытекает из этой фразы Чаадаева, которую я читал, что я не могу любить отечество с запертыми устами, да, и закрытыми глазами. То есть Чаадаев нас заставляет, подталкивает к тому, чтобы посмотреть на реальность. Но когда Чаадаев, написанное им, призывает нас того, чтобы смотреть на реальность, мы должны реально посмотреть и на самого Чаадаева. Каким он был, а не так, как он складывался в мифах. Не на подсвечник Чаадаева, а на самого Петра Яковлевича Чаадаева, гусара Ахтырского полка.
Обычно заканчивается дискуссия с людьми умными в России. А сам-то ты кто? А сам-то что сделал? А на себя посмотри. Ой, может подумать, ты самый лучший.
Его читать очень интересно. Вот я, как составитель сборника афоризмов, я все время включаю афоризмы Чаадаева туда. Это блистательные парадоксы.
Да, я вспомнил все-таки блистательную фразу из фильма, и как бы я не знал, что была и пьеса. «Доживем до понедельника. Счастье — это когда тебя понимают».
Да.
Вот с годами понимаешь, что это так и есть.
Ну, женщины все-таки его понимали.
Ну и хорошо.
Любили, да. Ну и хорошо.
Будем стремиться к этому же в нашей жизни. Пускай мы не Чаадаевы, но спасибо таким людям, как он, за то, что будет наше сознание периодически.
Да.
И я призываю всех читать Чаадаева. Читать и перечитывать Чаадаева, а не только вспоминать стихотворение Пушкина.
Да. Спасибо большое. Сергей Федорович Дмитренко был у нас в гостях.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.